Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – новый шаг в цифровой концлагерь, геномная регистрация. Перед этим я вот так в сомнении некотором нахожусь, не знаю, поздравлять вас или не поздравлять с государственным праздником, который на сегодняшний день приходится. Как бы он торжествует собой День народного единства, видимо, олигархов и всего остального населения. Именно об этом единстве печется власть. Вот. Но формально он означает как бы дату, когда началось изгнание поляков из Москвы. Несчастье для этого изгнания состояло в том, что оно именно началось 4 ноября, а закончилось, вот так совпало. 7 ноября, в день будущей Октябрьской революции. Так что окончание и изгнание поляков из Москвы мы все-таки не празднуем в этот день, а как бы только начало процесса. Вот. По этому празднику это, пожалуй, все, что я могу сказать. Ты хочешь что-нибудь добавить, Саша?
Да, глупости. Они что-то придумали, какую-то ерунду, которую сами не знают, что с ней делать. Кто сейчас делает русский марш по этому поводу? Так это что, хоть более-менее как-то уместно объясни по этой части. А то, что касается государственного праздника, он просто нулевой. Никто его не воспринимает ни как праздник, ни как даже повод для чего-либо. Ерунда, не стоит даже об этом разговаривать. Давай переходить к этому.
Согласен. К вопросу о геномной регистрации. Дело в том, что в Думе не исключили поэтапное введение геномной экспертизы для всех россиян. Тут слово «регистрация», как вы заметили, тонко заменено на понятие «экспертизы». Вроде как пульс у вас померили. На самом деле речь идет, естественно, о регистрации. Власть давно с этим носится, и вначале она предполагает ее ввести для всех трудовых мигрантов. Объясняется это тем, что тогда, трудовых мигрантов, если они вдруг совершат какие-то преступления на территории России, легче будет идентифицировать. Отдельный вопрос, сколько это стоит. Пока я его, может быть, Саша его разберет, так сказать, я не буду его касаться. Но что касается самой геномной регистрации, то на самом деле наивно было бы думать, что это только первый шаг. Как пояснили в Государственной Думе, этот первый шаг, мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно вводить такую экспертизу, то есть на самом деле регистрацию. Первый этап для мигрантов, второй для всех, кто совершит уголовные преступления, третий для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде. А дальше будет видно. Если увидим, что закон хорош, и общество его поддерживает, то я думаю, в конечном счете для всех. Вот. Это сказал господин Выборный Интерфаксу. Выборный – это один из деятелей зампред комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции. Что думаешь по этому поводу, Саша?
Валер, у меня прямо противоположное суждение, основанное на некой фактуре, которую, я, по-моему, даже как-то косвенно про нее говорил. Угу. Дело в том, что на самом верху, на уровне Путина и первых его, помощников и собеседников, по этой части, уже длительное время, на моей памяти, уже года 3. То есть я об этом знаю 3 года, а может быть, оно обсуждалось и раньше. Обсуждался вопрос, как бы применить некий аналог теории Ламброзо и попытаться по генетическим кодам определить склонность того или иного человека к преступлениям. Угу. Эта теория, причем речь шла, в том варианте, где это излагалось мне 3 года назад, речь шла, не о людях, которые совершили преступление, и не о людях, которые приехали, и не о людях, которые там что-либо как. А это как раз была экспертиза, причем на уровне детей. Потому что генетический код человека не меняется по ходу его жизни, и принципиально, что ты меряешь преступника, закоренелого, 60-летнего, или меряешь ребенка, пытаясь предопределить его судьбу, то это экспертиза как раз предусматривала собой не только даже склонность к преступлению, а склонность к обучению, склонность к тому, что быть ли ему рабом, или быть ему хозяином, быть ли ему интеллектуалом и творческим работником, или быть работягой, или всю жизнь провести в концлагере и не высовываться оттуда. Склонность к преступлениям не только как факт, но и все остальные, предопределяющие судьбу человека, решение принимать на основе экспертизы. Ты ругаешь это слово, а они на самом деле вставили его не случайно. Речь идет, не идет в этом варианте, так сказать, как то, что я слышал. Речь не идет о варианте регистрации, которая и сейчас уже на самом деле. То есть, если ты взял образец биоматериала, и в криминологии, и в криминалистике это сейчас уже используется, так же, как отпечатки пальцев. Берут какие-то части, говорят, там с вероятностью 99,9, так сказать, этот вот биологический материал принадлежит Сидорову, а вот этот вот принадлежит Иванову. Там нет абсолютно такой точности, как с отпечатками пальцев, но тем не менее это уже применяется. А когда мы говорим о экспертизе, речь как раз идет об не до конца проработанном с научной точки зрения, но тем не менее в перспективе мы видим, как и Путин, и его дочь, одна из, по крайней мере, занимается этим вопросом активно. И эти исследования, они ведутся. То, что они находятся по, так сказать, как бы современности и по этичности, так сказать, на уровне средневековья, на уровне там столоверчения, так сказать, это другой вопрос, как и вся теория Ламбразо. Но тем не менее, значит, они пытаются предсказать по генетическому коду, какому ребенку куда деваться, чтобы не экономить деньги на обучение того, кого обучить вроде как нельзя. А наоборот, его надо сразу с самого начала сажать в тюрьму и впрягать там в телегу, чтобы он света не видел, так отчет крутил. То есть вот речь идет об вот этих таких страшных экспериментах, которые, так сказать, что-то среднее между Ламбразо и Менгеле, да? По сути, по своей, какая-то селекция, какой-то отбор. И так как с нынешними тварями в руководстве страны, так сказать, можно всегда подозревать худшее, и можешь ошибиться только в лучшую сторону, потому что они еще хуже сделают, чем ты предполагал. Поэтому я как раз исхожу из соображений того, что когда они употребляют слово «экспертиза» и пытаются, значит, вот провести эту работу, это как раз об этом речь. Вот именно о том, о чем я рассказываю. Поэтому у меня, естественно, что я отношусь к этому с ужасом и с подозрением и с негативно, так сказать, ко всей этой вещи. И если у нас есть возможность у нашей программы как-то народ предостеречь и дать сигнал, что готовится вот эта гадость, то мы выполним в этом плане полезную функцию. Обрати внимание, значит, вот частота. 3 года назад это была новинка. Это, так сказать, рассказали по секрету, с самого верха, так сказать, и как не пойми чего. А дальше все это появляется все чаще и чаще, и как пазл, в который складывается из каких-то ячеек, вот он складывается все более и более отчетливо. Именно о том, что готовится именно это, готовится по полной программе, задействованы в этом там колоссальные средства, которые выделяются вот этой дочери Путина, которая занимается этим вопросом, и еще целым рядом товарищей. В это вовлечены высшие чиновники Российской Федерации, они проинформированы об этой программе. И это частично прорывается вот в данном случае заявление, я не помню кого, вот, которого ты сказал, значит, который тоже говорит об этой экспертизе. Вот у меня какие мысли на этот счет.
Ну, ты знаешь, Саш, в том, что ты сказал, на мой взгляд, ключевым с точки зрения определения вложения государственных средств в это дело, является то, что занимается этим проектом дочка Путина. То есть, раз она этим занимается, то вот как раз туда миллиарды бы и хорошо направить. Тут своей системой внутреннего пищеварения, вроде бы занимается общественным государственным делом, заодно туда вбухиваются немеренные бабки, и таким образом все это начинает жить, крутить, вертеться, именно в силу задействованности родственников непосредственно в этом деле. Ну, если угодно, коррупция такая на государственном уровне, так в прямом и самом непосредственном смысле. Потому что то, что можно определить там какой-то геном и характерный геном для той или иной личности, это бесспорно. Вопрос только в том, во-первых, чего это будет стоить, а во-вторых, а как ты по этому геному определишь вот способность или неспособность человека к определенного рода действиям. Потому что, вот понимаешь, ты упомянул Ламброза. У Ламброза был действительно такой труд, это еще 19 века, о физиономиях преступников. Он считал, что определенные черты лица, так сказать, там характеристики черепа, тогда это вообще было модно, и вообще евгеника не считалась еще псевдонаукой, до Гитлера еще было далеко. Вот, и поэтому по этим характеристикам можно заранее предопределить расположенность того или иного типажа к преступлениям. Это было предположение Ламброза, чрезвычайно модное, Вот. Может быть, оно частично в какой-то мере подтверждается, может быть, нет. Вот дальнейших последствий этого и применения его в какой-то правоохранительной практике нигде в мире не последовало. А вот что касается генома, то на уровне генома определить, вот по какой частичке гена он становится преступником, непреступником, талантливым или нет, это вообще требует такого объема исследований, которые нигде в мире еще не проводились. Пожалуйста, Саша.
Фактически ты сам ответил на этот вопрос, и, скорее всего, ты принял мою сторону. Потому что действительно существует понятие гипотеза и существует понятие теория. Гипотеза – это предположение о том, что вот это… А если она доказана, то она считается уже теорией. Так вот, чаще всего в данный момент употребляется теория Ламбразо, а не гипотеза Ламбразо. То есть, он как бы с его точки зрения того уровня понимания, он вроде как доказал, что вот благодаря тому, вот есть какой-то набор, и, очевидно, была какая-то статистика, какой-то подбор этих самых фотографий, из которых он сделал вывод. Опять же, нам очень судить сложно, правильно он это, неправильно, насколько это соответствует действительности. Мы не знаем выборку, мы не знаем, какие там он закладывал данные. Но, тем не менее, он довел эту гипотезу до уровня своей теории, по крайней мере, он ее считал доказанной, этот Ламбразо. Уже после достаточно активно этот вопрос критиковался, причем критиковался большим количеством людей, которые зачастую не имеют отношения к серьезной науке, но тем не менее так и все дружно навалились на эту теорию и ее загрызли. Равно как и евгенику. Что касается нынешней вещи, ты совершенно справедливо говоришь, что на этапе разработки она безумно дорогая, потому как надо набрать там колоссальную статистику, понять, какой геном. В них хрен разберешься, там же колоссальный объем информации записан. Что отвечает за цвет глаз, что отвечает за форму ушей, что отвечает за рост, вес, там умственные способности, там все прочее. Но теоретически, я думаю, что вообще-то так сильно, если помучиться и затратить немереное количество денег, что является так сказать, вполне вот в данной ситуации возможным, для того, чтобы получить какой-то результат, который, если не является правдой, то является так сказать, ловко накрученной гипотезой, которая так сказать, выглядит правдоподобно. И для заказчика, в данном случае Путина и его компании, в общем-то, этого достаточно. Я не думаю, что ставят себе задачу написать докторские диссертации в возрасте 70 лет, чтобы потом, так сказать, получить диплом доктора наук, так сказать, в области генетики и гордиться этим. Значит, они это делают для каких-то своих целей, которые политические и такие вертухайские по своей сути. Они дальше потом и себе сильно удешевляют дальнейшее управление государством, если они говорят, что эта теория верна, она, так сказать, подтверждается каким-то наукообразием. Дальше мы начинаем загонять в разные стойла, так сказать, разные группы людей и говорим, а зачем нам обучать вот эту категорию, так сказать, жителей? Для нее достаточно вот это, вот это, вот этого, и вот они пошли строем, так сказать, в одном направлении, как это рекомендовал старик Менгеле. Кто куда? Значит, украсть они могут и другим способом, Валер, так сказать. Вот у них с этим вопрос украсть, он у них отлажен до предела. Значит, они тратят деньги именно на эту теорию, понимаешь? Именно на доказательство этой теории. И меня это вот пугает, потому что так сказать, она ужасна не тем, что украли деньги, их и так украдут, там как бы это вот все у них сделано хорошо, а то, что она будет потрачена во зло. Она будет потрачена в то самое наукообразие, которое приведет к возможности фильтрации людей, невинных детей, которые оказываются продуктом вот этого процесса. И это может привести просто к колоссальным по своему объему негативным последствиям для народа.
Ну, я пару слов еще скажу о Ламбразо, за что его загрызли. И загрызли его, в общем, совершенно справедливо. Потому что в то время, когда он писал эту книгу, только-только начало внедряться в массовое использование фотографии. То есть она стала уже из каких-то дагерротипов таким типовым, что ли, инструментом. И в частности ее использовали как раз для идентификации преступников. И, собственно, ту всю выборку, на которой Ламбразо основывал свои выводы, он делал именно на преступниках и находил их какие-то сходные типажи. Но другой вопрос, что никто не исследовал категорию непреступников. То есть сколько таких же людей со странными отклонениями, там, я не знаю, в чертах лица, в склонении черепа, имеется просто в нормальном мире, в котором не совершается никаких преступлений. Не говоря уже о том, сколько людей с преступными наклонностями выглядят вполне себе симпатично, в общем, и никак не выделяются. Я тут апеллирую, ну, например, к чему-то простому. Вот сейчас по НТВ, там, по субботам, воскресеньям идет передача там, «Следствие вели». Как бы о преступлениях советской эпохи. Да? Люди, которые там, если исходить из теории Ломброзо, являются там преступниками, убийцами, какими-то маньяками и так далее, они вовсе не выглядят с точки зрения черт лица, как какие-то неестественные чудища, понимаешь, которых надо там бояться в темноте. Они, наоборот, вполне мирно существуют среди обычных людей. И, в общем, собой эту теорию никак не подтверждают. Поэтому она, собственно, и осталась в истории. Но что касается вот того самого идентификации геномной, о которой ты говоришь, понимаешь, действительно, это звучит заманчиво. И, наверное, с точки зрения, естественно, государства, да, режима правящего, и звучит заманчиво с точки зрения как бы, вот, перспектив. Просто это никем не доказано и никем не изучено. И главное, что дело-то в том, что даже если бы такие закономерности вывести, их вряд ли можно было использовать на практике. Почему? Ну, допустим, вот есть у какой-нибудь видной семьи, там каких-нибудь Ивановых, Патрушевых или кого-либо еще... Минуточку. У каких-нибудь Ивановых, Патрушевых, так сказать, или кого-то им подобного, слушайте, подождите, вот, так сказать, ребенок, министр или замминистр нынешний, и вообще готовый, так сказать, к тому, чтобы занять ответственный пост. А у него геномный код какой-то не тот. По этим исследованиям. Это что же, как же, родного человечка тут же и похоронить? Вряд ли, понимаешь? То есть тут вот такие нестыковки возможны. Пожалуйста, Саша.
Валер, ну ты совершенно неправильно рассуждаешь. Значит, есть люди, которых, так сказать, которых будут подвергать этой процедуре, а есть, которых не будут подвергать. Все же, ты же видишь систему правоприменения. И никто не говорит на полном серьезе о научной стороне этого вопроса. Потому что она не то, что только сложная, это понятно, что она сложная, она еще непредсказуема. Наука ведь она и отличается от политического заказа тем, что ты не знаешь, какой результат ты получишь. Правильно, правда это или неправда. Пока это на стадии гипотезы, эта гипотеза очень удобна для властей. И они могут сказать, мы затратили столько-то бабок, провели столько-то исследований, написали 8 десятков докторских диссертаций и 5 тысяч кандидатских на эту тему. Это целое направление, передовое, разработанное в России. Закон, кстати, вот он. О законах, вот он. У нас есть вот и старый закон, мы его еще тут модернизировали, закон. И под это дело мы говорим, так сказать, мы берем у тебя капельку крови или, так сказать, какой-то другой анализ, так сказать, который связан с генными исследованиями. И по этим генным исследованиям вам, товарищ Сидоров, в газовую камеру. А сыну Патрушева, так сказать, в министры. Ну так вот, так это написано. И попробуй, это как с электронным голосованием, попробуй ты докажи обратное. Что ты, как ты можешь доказать, так сказать, если своими деяниями человек, если сдавал экзамены, например, так сказать, получал пятерки на протяжении, так сказать, начиная с 5 класса до 10, был золотой медалист, потом закончил с красным дипломом. Ну хрен ты к нему придерешься, понимаешь? Он, скорее всего, так сказать, свою специальность, которую он избрал, знает. Это как-то имеет вот подтверждение хреновой тучи его преподавателей, так сказать, руководителей практик, так сказать, и все прочее. А здесь в данном случае так сказать, ничего делать тебе не надо. Тебя берут капельку крови и говорят, вы, товарищ, вам ну, немного подучиться надо, но вообще-то вы готовый министр. А вам, товарищ, сколько не учись, вам все равно в газовую камеру. И никаких других доказательств, как в электронном голосовании, тебя ничего не требует. И тебе приводят в ответ на то, что это незаконно. Ты говоришь, нет, пожалуйста, вот закон об экспертизе принят аж в 2021 году. А с точки зрения его наукообразия, так сказать, вот дочь Путина затратила 10 миллиардов долларов, проведя научные исследования, вот стопка диссертаций, которые есть. Все, вопрос порешен. Так сказать. Причем какое-то может быть соответствие, его может не быть этого соответствия. Важно, что у тебя появляется инструмент, на основании которого ты, взяв анализ крови и зарегистрировав человека, говоришь, судьба твоя предопределена, парень. Тебе всю жизнь крепостным, ну что ты суешься? И местное жительство тебе уже определили. Вот барак здесь уютный. Значит, все там, все воздушное, так сказать, все удобство во дворе, так сказать, нормально. И ты радуйся того, что ты попал, потому что есть программа, есть закон. Все по закону, ты туда и езжай. А при этом проводят кто-то исследование, не проводят, похоже это на правду или не похоже на правду. Это уже потом доказывать крайне сложно. Вот, по-моему, так сказать, с их точки зрения, все это выглядит абсолютно логично. И уж очень, потому что выгодно это жутко, потому что ты автоматически получаешь себе в рабство всю страну. В рабство. Причем рабство законное, с их точки зрения, научно обоснованное, экономически подобранное. Платить этому не надо, который... Да что ему платить? У него геном не тот. С него только можно что-то, если он где-то добыл со стороны, с него сдирать можно, а так платить ему ничего не надо ни за что. Ты получаешь бесплатную рабочую силу, ты принимаешь волевые решения. Ну, а немножко геном там подчистить для своих родственников, это вообще плевое дело. Для этого практика электронного голосования все это показывает совершенно спокойно. И выглядит это крайне привлекательно, так и все. То, что это будет критиковаться на Западе, так там иноагенты. И вообще, вообще, вообще геном плохой. Ты вот обрати внимание, все, кто иноагенты, все, в общем-то, какие у них рожи перекошены, все они что-то странные люди, так сказать. То есть уже как бы теория находит свое оправдание. Поэтому все, с их точки зрения все, все классно.
Ну да. Ну, с точки зрения научной обоснованности, Саш, я так понимаю из наших обсуждений, что это, в общем, Панама. Потому что на самом деле, конечно, никакой научной обоснованности в этом деле нет.
Валер, еще я возвращаюсь к тезису о том, что наука непредсказуема. Может быть, это правда. Я этого не знаю, потому что я, не, во-первых, не научный исследователь в этой области, раз. Исследований на эту тему полноценных никто не проводил, два. И ответ неизвестен. Но с этической точки зрения мы понимаем, что это... сволочизм. Вот это понятно точно. Еще до исследования научного. Именно по этой причине Евгеника была запрещена, так сказать, и откошмарена, и теория Ламбразо тоже, что она с точки зрения этики не устраивает общество. А с точки зрения науки никто не знает. Может быть, это и в этом что-то и есть.
Ты знаешь, Саш, я думаю, что даже с научной точки зрения ее эффект довольно сомнителен, потому что, ну, геном, скажем так, да, это врожденное качество человека. То есть, если предположить, что человек обладает только врожденными качествами и никак не обучается в социальной среде, в которой он находится, что неверно, то означает, что ты базируешься целиком только на одной части человеческой натуры. Вот на той, которая заложена при рождении. А что дальше из нее развилось и в каких социальных условиях, это как бы игнорируется. Поэтому я считаю, что это антинаучная точка зрения, вообще антисоциальная, да, именно по этой причине. То есть геном не является определяющим на 100% натуру человека и тем более его поступки в будущем. Пожалуйста.
На 100 не является, а может на 70 является.
А может на 30?
То, что, например, спортсмены, если генетическую предрасположенность спортсмена, так сказать, она во многом предопределяет его спортивный путь, это вещь доказанная. Абсолютно понятно, что если девочка будет весить 150 килограмм в парном фигурном катании, вряд ли она достигнет результата. Ну, просто потому, что партнер ее поднимать не сможет там, для каких-то сложных
пируэтов. Но это видно без генома.
Да. Не, а геном это дело подтверждает и дает тебе такую цифровую оценку, что вот этой девочке в фигурном катании не надо ходить. А мальчик, если он такой дохлый и худенький, наверное, в тяжелую атлетику тоже ходить не надо. Там нужны какие-то ребята помощнее, так сказать, там, с бицепсами, с могучими какими-то, предрасположенные. Он потом их оттренирует.
Это все вопрос предрасположенности. Даже бицепсы можно накачать, на диете можно посидеть. Я не к тому, что 150-килограммов надо после этого идти в фигурное катание. Я просто к тому, что все равно есть факторы, влияющие среды.
В спорте уже генетическая предрасположенность доказана. И так эти ребята используют, так это будут точнее использовать и говорить, да и в жизни все так. Более того, они частично правы, потому что человек предрасположенный к чему-либо, ну, вероятность, так опять же, не 100%, но 70 или 60, он действительно может двинуться вот так и по ложному криминальному пути, например, так сказать. Или наоборот, двинуться вот так и в область науки, у него уже с рождения голова трапециевидная, и он там дифференциальное уравнение уже в трехлетнем возрасте решает в уме, понимаешь? Такое же тоже бывает, случается. Только мы это выявляем уже по факту вот этого вундеркинда, а они говорят, а мы это будем определять по капельке крови, так сказать. И с какой-то степенью вероятности, не стопроцентной, а какой-то. То есть в теории, в этой гипотезе смысл определенный есть. Но, я подчеркиваю, общество изначально, и теория Ломбразо, и всякие вот эти евгеники и все прочее, воспринимала болезненно. Почему? Она потому что лишает мотива остальных людей, которые могли бы выкарабкаться из этой ситуации и стать на самом деле красавцами, героями, так сказать, трудягами, там, суперменами и все прочее. А их на стадии, на ранней стадии, взяв этот анализ, демотивировали и сказали, да и не дергайся, твое дело жизнь в бараке. Общество не приняло эту теорию. Не то, что эта теория верна, не верна. Она ее не приняла в принципе. Она ее из моральных соображений не приняла.
Не, я согласен с тобой, но хочу просто к этому добавить, что эта теория с точки зрения раскрадывания государственных денег выглядит очень даже привлекательно. Какой итог из нее будет, не ясно, но бабла туда требуется вставить немеренно. Уже с самой концептуальной точки зрения, мне кажется, она очень дефектной. Я бы, конечно, не будь там Путин и его дочки, в эти исследования деньги вкладывать не стал. Потому что, ну, явно, что там какая-то лажа посредине, и в итоге ты ничего не докажешь.
Теория аморальная, и она много лет, запрет на генетические исследования в этой области, существует не зря. Не зря. Да, она аморальная, и поэтому обществу это не нравится. Она говорит, может быть, даже ты и прав, дружище, но мы этим заниматься не будем. Мы будем каждого ребенка пытаться вывести на уровень науки, искусства, нормальной жизни социальной, так сказать. Будем пытаться его исправлять изо всех сил. Мы при принципе гуманизма. А рациональные принципы, которые закладываются в этой теории, они тоже существуют. И Путин, так сказать, отвергая гуманизм в данном случае ради достижения своих, так сказать, целей, достижения собственной власти и передачи его по наследству и дальнейшим теории. Значит, он отвергает эти моральные принципы и говорит, нет, мы будем этим заниматься. Поэтому спор именно в этом. Он близок к этике.
Я лично думаю, что, конечно, вот та часть, которая относится к экспертизе геномной, да, она является по большому счету туфтой и прикрытием для того, чтобы на самом деле провести геномную регистрацию, что не одно и то же. А вот геномная регистрация...
У нас разные точки зрения.
Да, нет, я понимаю, да. А вот геномная регистрация, в отличие от экспертизы с неясными перспективами, она, так сказать, перспектива достаточно ясная. То есть, действительно, ведь с тех пор, как начали идентифицировать преступников, я пока по преступникам говорю, речь шла о фотопортретах, речь шла о описании, была и такая, так сказать, французская система, кстати, она до сих пор во Франции сохранилась частично, на вес, рост там и так далее, прочие параметры. И по мере того, как наука развивалась, в нее добавлялись новые элементы, ну, например, отпечатки пальцев. Тоже они уникальны, это доказано, но проблема в том, что не везде преступник оставляет отпечатки. Вот оставить свои, так сказать, геномные следы, это гораздо проще. Где-то там плюнул, где-то окурок остался, где-то там чего-то коснулся. В общем, короче говоря, не обязательно иметь отпечаток. Можно иметь очень малый процент какого-то вещества. Другое дело, что такая вещь, возникнув на уровне как бы идентификации преступников, а именно этим все дело оправдывается, да, она, как видно уже по заявлению этого зампреда Госдумы, плавно распространяется на все остальные категории населения. Вначале вроде бы мигранты, потом те, кто совершил уголовные преступления, ну хорошо, допустим, отпечатки пальцев с них все равно берут. Потом так постепенно на административные уже не преступления, а правонарушения. Ну, вдруг чего-то вот человек там не в том месте дорогу перешел. Преступление он не совершил, однако, так сказать, на карандаш, да. А затем дальше и на всех остальных. То есть, понятно, что в конечном итоге этого процесса, реальным итогом, видится не то, что совершится какое-то научное открытие, которое позволит сэкономить государственные средства. Кстати, прежде чем их начать экономить, хорошо понять, а сколько их будет затрачено до того, как произойдет эта экономия. Вот. Сколько на то, что все будут поставлены, как говорится, на строгий учет. Их и так государство старается идентифицировать человека всеми возможными способами. И фото, так сказать, это опознавание лиц, которое тоже, кстати, в Европейском Союзе, например, запрещено. Да? Фотоопознавание лиц, так сказать, вот теперь это геномная экспертиза и так далее. То есть речь идет к тому, чтобы привязать человека, да, к какому-то определенному к генетическому паспорту, от которого он не может уже отвязаться и который можно использовать в любых ситуациях. Потому что, продолжая твою мысль о том, что можно, так сказать, выявить наклонности, можно точно так же, извините, и геномные следы оставить на любом месте. Это даже не отпечаток пальцев, его нельзя увидеть. Вот сказали, вот там геномный след Краснова Александра Ильича. Ну и чего? И чем там оправдываться в этом случае? Ничем. Вы были в этой точке. Это фигня, что мы вас сейчас по телевидению, то есть по скайпу видим. Вы в другой точке в это время находитесь. Вот и геномный след ваш. Пожалуйста, так сказать, пожалуйста, ответьте за свои преступления. Пожалуйста, Саша.
Ты 80%, так сказать, рассказал, а я тебе рассказываю последние 20%. Вслед за правонарушением и вслед за вот этим произвольным использованием всего этого хозяйства. Дальше начинается из этих следов, которые вот уже сейчас собирается база, уже складывается. Дальше начинается вольная интерпретация, под которую подстилается некое наукообразие. Из которой говорят, мы исследуем, у нас уже база данных на 150 миллионов человек есть. У нас уже вот геномные следы расшифрованы. Каждого человека. Вот у каждого человека есть его геном. Вот он, а он же достаточно записывается просто, его потом не поменяешь. Значит, у нас эти базы данных есть. Мы не только можем предсказать так, поведение этого человека, что он, скорее всего, с вероятностью 80% будет преступник, а не законопослушный, но и их детей. Вот если Сидоров женится на Ивановой, то, предсказывая, так сказать, смешение генов, мы можем предположить, что ребенок, скорее всего, будет такой, или туда, или будет великий музыкант, или закоренелый преступник, или еще чего-то. Ты последнюю вещь не доказываешь, не досказываешь. Потому что на самом деле, вот то, что ты рассказал, так сказать, плавный путь от внешнего вида до радужной оболочки глаза, так сказать, по которой делается идентификация нынешняя, так сказать, на паспортах у многих и все прочее, вот все это в итоге заканчивается предсказанием, столоверчением неким, которому придать наукообразный вид, затратив деньги, вполне возможно, чем, собственно, Ковальчуки знаменитые, и как бы, так сказать, они благодаря этому известные научные жулики. И, так сказать, здесь этот политический заказ они выполнят легко. Поэтому я не противоречу тебе в этом плане. Так сказать. То, что было и то, что можно использовать для иностранцев и все прочее, это потом в дальнейшем можно использовать для того самого, для той самой селекции в стиле Менгеля, так сказать, о которой я говорю.
Нет, я согласен с тобой абсолютно, что, в общем-то, товарищ Гитлер, он бы сказал, блин, вот этого звена-то мне и не хватало как раз. Вот вы прямо-таки...
Это вписывалось в его соображение о жизни, да.
Да. И называется по-другому. И вид хороший, да, так сказать, вроде бы не Евгеника, черепа не меряют, а всего-навсего геномы какие-то расшифровывают. А уже дальше какие выводы из этих геномов следуют, сообразно этой теории экспертизы.
Расизм. Расизм, причем расизм в таком гипертрофированном виде, в абсолютизированном, с предсказанием и самое главное с наказанием еще человека, который ничего не совершил, который может предрасположен к тому, чтобы совершить. Так вот, давайте сразу на Колыму. Вероятность. Посмотрел я его геном, так сказать, ну, место ему на Колыме, так сказать. Ну, не надо его вообще держать, потому что он тут же сейчас пойдет и кого-нибудь зарежет, наверное. Поэтому давайте мы его, значит, туда отправим.
Вообще, так сказать, очень символично, что в такие эксперименты явно нацистского толка, тем более с выделением там миллиардов из государственного бюджета, оказывается как-то напрямую вмешана семья Путина. Начиная от выделяющего.
Его последнее поведение вообще, его и его сотоварищей, так сказать. Что там далеко ходить? Путин какой-то где-то там в Кремле еще или в бункере, не знаю что. Что в Московской городской думе происходит? Их вчера лишили всех права выступать, депутатов. Практически Дума разогнана, как таковая. Там ввели такой регламент, по которому депутат открыть рот не может для того, чтобы произнести вы официально. Так за пределами Думы может. А там в Думе, так сказать, вот с официально с микрофона, обсуждая тот или иной вопрос, они вчера бюджет трехтриллионный бюджет московский приняли за 1.5 часа.
Рекорд. Рекорд, да.
Вот какой новый регламент. И чем эти люди, вот по сути, по своей-то, отличаются от гитлеровских экспериментов, так и Путина, и тем, что они творят, так сказать, пользуясь тем, что, так сказать, у них есть ворованное электронным способом большинство. Вот используя это ворованное большинство, они приводят к тому, что Бюджет они определяют сами по себе, без всякого контроля, и его потом зачитывают, и отчитываются точно таким способом. Вот, вот нынешняя такая теория, нынешняя ситуация, с которой мы связаны. И это одни и те же люди. Это одни и те же, так эти, как их там ни назови, расисты. Так эти, это вот, вот та самая среда. Я не удивлен.
Так, ну что ж, Саш, у нас тут вопросы уже некоторые подоспели. Может быть, мы к ним перейдем, если не против?
Давай, тем более осталось мало времени.
Так, Пифагор всем помощь, уже 2500 лет, а матрица Пифагора вполне применима и активно используется серьезно сведущими людьми. Ну, я не знаю, к чему бы это, так сказать, замечание. Во всяком случае, к нашей теме мы говорим о вещах отнюдь не настолько доказанных, как матрица Пифагора. Вот. В таких исследованиях, вот еще мнение, в таких исследованиях традиционно заинтересованы евреи, страдающие от специфических наследственных болезней. Ну, я думаю, что от наследственных болезней не только евреи страдают, вообще-то, но специфические болезни, безусловно, есть, там связанные, в частности, с более тесным перекрещиванием, это уже да, достаточно давно известно. Пожалуйста, Саша.
Исследование генома, так сказать, это вещь, которую можно использовать для разных задач. В частности, для лечения наследственных болезней. Так эти, и применяется, и с успехом, и рак лечится, и причем сложнейшие формы. Значит, все это абсолютно правда. А можно из этого сделать выводы, кого на Колыму, а кого, как это называется, у нас сейчас субъект Федерации Новой Райский, Сириус. Там, где Сочи сопрягается с Абхазией. Вот кого в Сириус, а кого на Колыму. Разные районы страны, прямо диаметрально противоположные. Колыма с одной стороны, а это с другой.
Вот, ну, включая режим, да.
Да.
Так, рискну предположить, это еще вопрос Дмитрия В. Рискну предположить, что подобный движ спровоцирован в России только для того, чтобы потом украсть результаты и не предполагает какой-либо огласки. То есть здесь, видимо, имеется в виду, что вот те самые характеристики, так сказать, кто там преступник, а кто наоборот министр, они не предполагают какого-то публичного освещения, какого геном, так сказать, должен быть, который не должен. Вот. Что ты думаешь, Саша?
Это логично, по крайней мере, на первом этапе, так сказать, лучше засекретить. И чтобы доступ имели только питерские к этому всему. Это абсолютно понятная вещь.
Вот еще вопрос. Обращаю ваше внимание на бесконечное объявление бесплатных анализов крови. Откуда такие альтруисты? Ну, я не знаю, на данном этапе, конечно, хочу подчеркнуть, что все-таки исследование на геном – это вещь затратная. Вряд ли это используется просто для того, чтобы, так сказать, на халяву взять у человека геном. Я думаю, бесплатные анализы крови – это, скорее всего, способ заманить кого-то в медицинское учреждение. Но то, что в дальнейшем они могут быть использованы именно для этой цели, то есть несанкционировано, скажем так, определение вашего генома, если в этом есть необходимость, это, безусловно, возможность такая есть. Пожалуйста, Саша.
Серьезная наука – дело сложное. Мы не знаем, для чего могут понадобиться колоссальное количество анализов, достаточно простых. Для определения каких-то статистических погрешностей требуются миллионные так сказать, эксперименты так сказать, для того, чтобы что-то вполне может это применяться.
Вот тут еще один комментарий. Самозатратный механизм развития, который всегда ведет в тупик. Тем более, если общество движется в сторону абсолютного деспотизма. Вот такой комментарий. Так, ну вы знаете, я хотел бы, вот пользуясь этим случаем, ответить еще на один, вернее, не вопрос, а комментарии, которые были к нашей предыдущей передаче. В частности, мне там прозвучало несколько упреков. Вот один из них, это господин Иванов, пишет, сравнивать подавление восстания арабов с скорострелом коренных граждан Новочеркасска – это нонсенс. Подло и низко – это уже другой комментарий – оправдывать одно преступление другим. Речь шла об расстреле 1961 года в Париже, который имел более 200 погибших, которых сбрасывали в Сену. Вот за это недавно там полуизвинился Макрон. Я хотел бы кое-что уточнить. Во-первых, расстреливали не каких-то абстрактно арабов, а граждан Франции. потому что Алжир считался французской провинцией, и те, кто там находился в Париже в этот момент, они были не какими-то там нелегальными мигрантами, как сейчас, а вообще-то вполне законными французскими гражданами, просто арабской национальности, причем им эта национальность была как бы вот дана совершенно официально. То есть там в графе французского паспорта нет графы национальности, а все французы, откуда бы они ни исходили. Значит, соответственно, они с правовой точки зрения были абсолютно теми же французскими гражданами, как и другие. Я напоминаю повод для расстрела. Поводом было то, что префект Парижа, учитывая то, что было обострение франко-алжирской войны, но это не война между государствами, да, это война внутри провинции Франции, так это во всяком случае расценивалось, объявил комендантский час для всех жителей Парижа арабской национальности. И эти самые жители вышли на демонстрацию протеста, естественно, в этот самый комендантский час, то есть его нарушая, с явным контекстом, что мы тут, так сказать, хотим, будем соблюдать, хотим, не будем соблюдать, нас много. Ну, там попутно машины жгут, то все, в общем, как сейчас. Но это, так сказать, само собой, ради чего, собственно, комендантский час и объявлялся. И вот применили к ним, так сказать, самые жесткие меры подавления, включая расстрелы на улице, расстрелы в полицейских участках, просто сбрасывание и расстрелянных трупов, и живых, так сказать, в сену, и, соответственно, там с потоплением их. В общем, короче говоря, все вот так по полной программе. Ну, погода была осенняя, не май. Вот, поэтому, так сказать, сравнивать эти два события можно только в том смысле, я это сказал, что это был контекст эпохи. Вот никто тогда, во всяком случае, не упрекал французские власти за то, что они прибегли к таким мерам. Ну, вот это нравится или не нравится, но это так. Это происходило в Париже, там, в городе, наполненном иностранцами, корреспондентами, там, чем угодно. Никого абсолютно это не возмутило. Это считал, что это нормальный ход вещей. Я рассказал об этом только для того, чтобы вы поняли контекст событий в Новочеркасске, в которых погибло 23 человека, насколько это сейчас установлено, для того, чтобы сравнивать сравнимое со сравнимым. Оправдывать какое-то одно преступление другим я не собираюсь, просто хочу сказать, что хотел сказать, что Новочеркасск не являлся чем-то уникальным. Вот весь мир был белый и пушистый, а в Новочеркасске свершилось, блин, ну вот прям вот суперпреступление, которого до этого никто не видел и не слышал. Было, видел и слышал, и многократно произошел его. Вот ровно об этом, о сравнении сравнимого со сравнимым, я и хотел сказать. Вот, так что вот я никакой тут подлости и низости не вижу. Я думаю, что надо просто понимать контекст той эпохи, в которой принимались те или другие меры и решения. Для советских властей, которых я не оправдываю в этом расстреле, они являлись, так сказать, совершенно соразмерными тому, что происходило в других странах в то же самое время. Но если за год до этого расстреливают демонстрацию в Париже, так сказать, и никого при этом не стесняются, ну что мы должны стесняться в Новочеркасске? Вот смысл такой. А преступление то и другое, я согласен. Вот. И вот еще один был комментарий по поводу того, что не считаете ли вы, что рекордная смертность от ковида сейчас показывает бесполезность вакцины. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Это совершенно не так. Угу. Рекордная смертность сейчас показывает исключительную бездарность руководства страны. Угу. Вот это показывает совершенно точно. Потому что смертность зависит от целого набора условий, системы организации лечения, протокола этого самого лечения, наличия лекарств, способов выхаживания и все прочее. И зависит от этого процентов на 80. То есть даже человек, так сказать, преклонного возраста, если его вовремя правильно ему что-то там вколоть, подлечить, дать ему попить, дать подышать, так и все прочее, его можно вытянуть. А бывают ситуации, которые вроде бы здоровый кабан, так сказать, тем не менее, вот он, если его не лечить, то он кони двинет, так сказать. Поэтому это весьма значимая вещь. Поэтому повышенная смертность у нас в стране, в этой конкретной ситуации сейчас, совершенно от вакцин зависит не столь значимо, сколько от системы здравоохранения, которую развалили, растащили, разокрали, развалили, так и то, как подходит нынешнее руководство. Ну, ничего себе, я самый простой пример. Локдаун объявляют при количестве помирающих в стране там 800 человек, а отменяют локдаун, когда уже 1200. Угу. Это как? Это какие ворота надо засунуть? Значит, я понимаю, когда много народ помирает, объявляют локдаун, да? Когда стали выздоравливать и стало помирать меньше, его отменили. Это логично. Когда поступают прямо противоположным способом, это говорит о том, что в правительстве сидят люди, которые психи. Ненормальные. То же самое с вакцинацией. Так сказать. Значит, предлагают же, так сказать, целый ряд и политиков, и исследователей. Говорят, да, сейчас вакцин в мире вагон, маленькая тележка, любых, на любой вкус, цвет и запах. И научились их транспортировать, ну, за деньги, так сказать, но можно привезти и западные, и китайские, и какие. И мы можем ввести туда свой вектор, там, и все. Казалось бы, сделай открытый обмен. Предложи. Хочешь какую-то там немыслимую, так сказать, экзотическую эфиопскую вакцину вколоть? Заплати 1000 баксов и вкали. Хочешь американскую Модерну за $100? Модерну. Хочешь Pfizer, хочешь Pfizer. Человек имеет право выбора. Мы пьем таблетки любые, так сказать. Зашел в магазин, выбрал. Или Арбидол кто-то выбрал какую-то хитрую таблетку. Почему не открыть? Это вот действия властей, которые абсолютно чудные и нелогичные. От этого повышенная смертность есть. И с вакцинацией такая же ситуация, как и с локдаунами и всех прочих. В значительной степени это влияние, так сказать, нерадивости власти имущих.
Ну, я по этому поводу хочу сказать, что я относительно полезности вакцин, я никогда ничего не говорил. Я считаю, что даже если вакцина являлась бы неким плацебо, просто давала какую-то внутреннюю уверенность уколовшего себя, что он защищен, то это уже плюс для иммунитета.
Это тоже роль, да.
А говорить о том, что именно она защитила или не она, или внутренний иммунитет и так далее, этого покажет только время. Но на сегодняшний день то, что можно утверждать...
Лет через 15, на секундочку.
Может, да, вполне согласен с тобой. То, что
когда статистика вся подойдет, тогда будет понятно, что было хорошо, что плохо.
Да, что в результате массовой вакцинации, там, где она прошла, массовой смертности именно от вакцин не наблюдалось. Я не говорю, что ее не было вообще. У кого-то они попали, наверное, не на те внутренние, так сказать, условия, которые есть в организме, и вакцина кому-то единично пошла во вред, доводя дело до летальных случаев. Я вполне в это верю. И, кстати, то, что эти вакцины не были проработаны с такой длительностью, как прорабатывались вакцины там, от полиомиелита, чумы, там, оспы и так далее, значит, это, естественно, этот фактор неизбежных утрат. Но то, что именно в результате вакцинации не наступило массовой смертности, это так. Другой вопрос, что насколько это оказалось полезным. Пока считается, точка зрения принятая, да, что вакцинация полезна в том смысле, что хотя бы она дает, так сказать, меньший залет с самыми тяжелыми случаями, чем у людей невакцинированных. Я уже говорил в прошлой передаче, что если было 50 на 50, можно было говорить, ну что кали, что не кали вакцину, все равно там окажешься. Но это не так. Да, есть люди, которые привиты и которые попадают, соответственно, в этом, в, так сказать, ковидные госпитали. Ну и где-то считают, что процентов 5. Может быть, там врут, не знаю. Но пока вот статистика такая предъявляется. Не только у нас, но и на Западе, кстати сказать. Значит, поэтому, естественно, что, так сказать, вот в этой вот вакцинации есть какая-то полезная часть и бесполезная, каждый решать должен для себя индивидуально. Но пока вот статистика такая. Я думаю, что на уровне плацебо это она как минимум может быть полезной. Пожалуйста, Саша.
Еще несколько слов о статистике, которая... Значит, когда человек помирает, то он не обязательно помирает вследствие. А иногда он помирает после, по времени. То есть логический прием, он... Значит, надо не подменять одно другим. Человеку и так, он и так собирался помирать. Но его перед этим вакцинировали. Так он помер не от вакцины, он помер, потому что ему время подошло, у него другие там органы болели. Или укололи его грязной иглой, занесли заразу. И он от этого помер. Есть такие случаи? Есть. Много? Я надеюсь, немного. Вроде как человечество научилось там дезинфицировать что-то одноразовые, там, шприцы там, и прочее, прочее. Но то, что такое происходило и происходит сейчас, в данный момент, совершенно точно. Это может один миллион.
Ну, многоразовых, честно, к слову сказать, Саш, многоразовых шприцов, как мы знаем, которые мы помним по советскому времени, которые кипятили, там дезинфицировали, их сейчас просто нету, тупо.
Да, но только в Африке неизвестно, что там происходит и как это там...
Это, ну, да, просто, это другое
просто,
дело.
Просто
да.
Мы это понимаем. Поэтому не прав, и в этот миллион входят люди, которые, так сказать, одной иглой прокололи все племя. и занесли заразу. Совершенно спокойно это может происходить. И при чем тут вакцинация как таковая? Это вот, к сожалению...
С наркоманами такое происходит регулярно. Это тоже известный факт. Я хотел напомнить еще об одной вещи, о которой я говорил, так сказать, в прошлый раз, о бесполезности, относительно полезности и бесполезности. Значит, понимаете... Вот когда мы говорим о сертификации, что где сертифицировано, какие документы для этого представлены, полнота, неполнота, сколько занимает процесс, надо все-таки иметь в виду, что сертификация сама по себе, как идея, она нужна на том уровне, когда ты внедряешь какой-то препарат, какой эффект от него будет непонятно, и прежде чем его колоть большой массе населения, его надо просертифицировать для того, чтобы быть уверенным, что эта масса населения не начнет вдруг от него там массово дохнуть или вообще, так сказать, какими-то заболеваниями заболевать. Вот смысл сертификации, по большому счету, в этом. В полном объеме ни одна из вакцин, употребляемых в мире, такую сертификацию не прошла. Это тоже известно, потому что был пожар. Надо было срочно принимать меры. На сегодняшний день, хотим мы это или нет, этими вакцинами привиты уже миллионы людей. То есть вот тот процесс, ради которого затевается сертификация, он уже прошел. И он необратим. Это уже случилось. Ну, там, говоря про спутник, ну, допустим, его в 70 странах прокололи. Так сказать, там в разных объемах, но никто нигде от него массово не помер. Pfizer то же самое. AstraZeneca аналогично. Так сказать, это самая распространенная в мире вакцина, и к ней, кстати, было больше всего претензий. Да? Тем не менее, так сказать, это все так. То есть эксперимент уже случился. То есть на сегодняшний день вообще какой-то разговор после того, как это испытано на миллионах людей, говорить о какой-то сертификации, это бессмысленное, так сказать, угнетение мозга. Речь поэтому идет чисто о политическом процессе. Это очень грустно в современном противостоянии, но это так. Вот смысловая часть сертификации, она уже давно прошла. Хотим мы этого или не хотим, но ситуация этому способствовала. Так что вот это тоже надо учесть к вопросу о полезности и бесполезности вакцинации. Саш, ну мы постепенно подошли уже к окончанию, да, нашего эфира. Время, спасибо вам за то, что вы приняли в нем участие. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Здоровья всем и счастья. Угу.